Я рад, что Бог позволил нам еще прожить одну неделю, что та прошлая неделька ушла в историю со своими радостями и переживаниями, что каждый новый день – это чистый лист, это новые отношения с нашим Богом, которые не являются просто новыми, как ни с того ни с сего, но которые обновляются, как Писание говорит, который милостиво любит нас, заботится, сохраняет в нас, внутри, веру в Него. Для нас это огромное благо, потому что если бы все только зависело от нас, догадайтесь, посмотрите, сегодня мы Писание читали, слышали, да, что опора человеческая, она очень рыхлая, очень ненадежная. Даже внутри нас самих нет всего того, чтобы быть постоянно верными Богу, постоянно быть высоко, близко к Нему в отношениях, посвящении. Его Дух Божий, живущий в нас, ходатайство Христа, Его нескончаемая любовь, вся эта доброта, теплота, то, что есть у Него, у этого живого, настоящего Бога, она обращена к нам. Поэтому нам радостно стремиться в этот воскресный день, который Господь из всех дней недели отделил его для себя, чтобы дети его хотели быть вместе, слышать Слово Его, радоваться, петь, молиться, общаться. Мы продолжаем, друзья, изучать послание к Ефесянам. Мы продвинулись уже к 6 главе, и первые 4 стиха мы рассматривали в прошлый раз. Сегодня мы будем рассматривать следующий отрывок, который касается тоже интересных взаимоотношений, социальной сферы. Социальной сферы в отношениях между слугами или рабами и господами, или чтобы не резало слух, чтобы не было как-то, может быть, оскорбительно в таком толерантно-гуманном обществе, да, это между начальниками и подчиненными, или подчиненные и работодатели, как угодно. Но принцип остается неизменным. Я немножечко хочу вернуться назад, чтобы показать актуальность Писания. Посмотрите, как Бог позаботился, чтобы в Его Слове было абсолютно столько информации, столько наставления, что оно пронизывает полностью все сферы человеческого бытия. И много неверующих людей, они обращаются к Библии. Они выискивают там вот эти вот зерна мудрости, вот эти кирпичики, посредством чего они могли бы формировать свой бизнес, свою семью, общество. Но там нет Бога, и там нет этой силы. Хотя они знают, что там, в этом слове, премудрость. Мы с вами вот этот раздел, когда апостол Павел говорит о практическом применении вот той теории, которую он излагал в первых трех главах, вот я снова хочу подчеркнуть, что только Бог может вот таким образом позаботиться, да, чтобы дать задание и потом снарядить, дать путь и потом вручить компас. Или многие другие какие-то вещи, которые мы понимаем, что это выполнить естественными человеческими силами невозможно. Бог это может сделать. И поэтому Павел говорит, я призываю вас, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы прощали друг друга, как Бог простил вас. Я хочу, чтобы вы заботились друг о друге. Я хочу, чтобы вы отделялись от этого мира, не жили по принципам этого мира, не проявляли то, что было в прошлом, в старой вашей жизни, чтобы шлейфом за собой это не несли, чтобы в семье была гармония. Жены уважали, любили, ценили мужей. Мужья были посвящены своей семье, своим женам, любили их, как свои собственные тела. Чтобы дети от всего сердца, от всей души подчинялись, любили своих родителей. Родители посвящали всю свою жизнь детям. Мы в прошлый раз об этом говорили. Но без силы Духа Божьего это невозможно выполнить. Это едва хватит на 10-15 минут осудить себя, сказать, я не такой муж или не такой отец, я не такой христианин, поругать себя, попробовать потужиться, может быть, еще день-два попробовать. И оно все исчезнет. Но Павел понимал, что это абсолютно выполнимо и реально. Он не призывал к тому, чего люди не могли сделать. А он говорит, вы это можете сделать тогда, когда будете исполнены Духом Святым. И в прошлый раз мы говорили о том, чтобы дети подчинялись своим родителям. Этого требует справедливость, это по умолчанию. Это не, требует никаких объяснений, никаких доказательств. Было сказано о том также, чтобы родители с огромным уважением воспитывали своих детей. Чтобы сделать плавненький переход, я снова хочу напомнить, друзья, что помните об этих маленьких людях, которые Бог дал вам на малое время. Это самое ценное, что только может взять человек себя в понимание или в качестве миссии. Что он может сделать, сильное вложение, это привести вот этого человечка ко Христу. Или, по крайней мере, указать путь. Да, мы сами не можем, нет у нас таких приборов, ни кнопок, ни каких-то там тумблеров, да, чтобы переключить, чтобы он стал верующим. Но наставлять в учении Господнем, воспитывать в учении Господнем, заботиться на основании Слова Божьего – это ответственность родителей. К сожалению, многие христиане, родители, детей считают какими-то лишними предметами, которых к бабушкам отправляют, отдают на воспитание другим тетям и дядям, которые вот привязывают их к интернету, компьютерам, мультфильмам, телевизору, к чему угодно. И потом ожидают, что это будут счастливые люди. Ничего подобного. Бог дал этих детей для того, чтобы родители их воспитывали. Если у вас нет детей, у вас могут появиться духовные дети. И вы можете вкладываться в них, так как Павел вкладывался в Тимофея. Понимаете, почему это просто громко звучит со страниц Писания? Потому что именно то, что сделано для Христа, то, что сделано во имя Его, и Слово, и для славы Божьей, оно будет иметь эту вечную ценность. Ваши дети быстро забудут, что вы им купили когда-то коньки, велосипедик, там куда-то поехали, вкусно покормили или еще что-то, быстро забудут. Но тогда, когда они вырастут воспитанными людьми и воспитанными с точки зрения Писания и окажутся на небесах, друзья, это единственное, о чем они будут помнить, знать и приобретут как ценность, когда в вечности скажут: «Родители, спасибо вам. Я благодарен Богу, что Бог распорядился таким образом, что я был в вашей семье, в благочестивой семье, в любящей Бога семье, что вы, жертвуя своим временем, силами, терпя капризы, непослушания, терпеливо воспитывали нас для того, чтобы нас воспитать на основании Священного Писания». Друзья, есть над чем работать. Я повторюсь, если нам кажется, что христианство – это скучное какое-то времяпрепровождение, это какие-то заученные молитвы или чтение Писания, которое до бесконечности мы уже там перечитывали годами, у нас есть над чем работать. Над своим характером, над характером тех людей, которых Бог нам верил, повторюсь, на малое время. Это должно быть самым ценным вложением. И вот Павел заканчивает эту сферу взаимоотношений между людьми, указывая на социальную сферу. Сфера, на которой также немаловажная в отношениях в обществе, это тогда, когда в тот период, когда были господа и были рабы. И то, что сейчас мы можем сказать, есть работодатели, есть начальники на работе, есть подчиненные, служащие, люди, которые имеют вот эту субординацию взаимоотношений. Если бы всего этого не было, мы знаем, что это был бы в обществе просто хаос. Но Бог через апостола Павла распорядился начать через церковь, через семью, через истину Писания формировать это общество, которое не очень быстро преобразилось, но тем не менее оно приобрело тот оттенок вот той структуры, которая все-таки угодна Богу. Мы сейчас об этом поговорим. В качестве вот такого исторического обзора, кратенького буквально, я хочу сказать, что тот контекст, когда апостол Павел писал этот отрывок или это послание, в Римской империи, вы знаете, что на тот момент была Римская империя очень большая, очень сильная, очень могущественная с точки зрения армии, экономики, влияния, мысли, культуры. Конечно, культура ее, да, с точки зрения Библии, бескультурия. Вот, но она в каком-то смысле была образцом, да, для многих-многих народов. Так вот, Римская империя по численности была приблизительно 100-120 миллионов человек населения. Не было электронной переписи, не было точных таких данных, которых мы могли бы сослаться, но вот приблизительные данные такие. Так вот, на 120 миллионов человек, живших в Римской империи, 60 миллионов были рабы. Само по себе рабство – это дисбаланс в обществе. Бог никогда не создавал этот мир, чтобы один человек господствовал над другим. Человек должен был господствовать над животными и над всем растительным миром. Да, вот то, что Бог сотворил, Он вручил человеку. Но чтобы человек господствовал над человеком, этого не было. Заметьте, до потопа первые признаки какого-то превосходства мы находим у Ламеха, да, у которого было уже несколько жен. Но это такой первый намек, и то Бог это водой покрыл. И потом мы видим у Авраама, уже у его жены была служанка, у него был слуга, они выполняли его повеление, он был господином, хозяином, мы не знаем, как это все появилось, но социальный дисбаланс начал прослеживаться даже в этот патриархальный период. И он имел влияние на всю историю, абсолютно на всю большущую историю. В Ветхом Завете, если вам эта тема интересна, перечитайте, что Бог через Моисея говорит, как господа должны относиться к своим слугам. Каким образом люди становились рабами, помните? Несколько путей было. Самый первый путь – это когда человек брал деньги в долг и брал много по разным причинам. Может быть, на лечение, может быть, дом построить, может быть, не знаю, медовый месяц провести с женой, поехать куда-нибудь на плотике, где-то на какой-то остров побыть там недельку-две, и потом вот нужно было возвращать деньги, и не было. И они попадали в эту финансовую кабалу, где они могли отрабатывать годами. И это было рабство. Иногда люди сами себя отдавали. И очень часто рабами становились тогда, когда их захватывали. Просто маленький такой пример из Ветхого Завета, 4 книга Царств, 5 глава, где Нейман, помните, сирийский военачальник, очень четко сказано, походами ходили в Израиль, захватывали разные другие земли. И однажды, когда он пошел в Израиль, взял себе в качестве трофея маленькую девочку из Израиля и привел ее к себе домой. Вот она была классическим таким, такой моделью, да, рабства. И она бы всю жизнь, возможно, она там и закончила эту жизнь. Вы помните, когда в нашем контексте, в Европе, закончилось рабовладельчество или крепостное право? Давно в школе не учились, забыли. Да, 1861 год. Это приблизительно один период, когда в Европе в 19 веке, в середине 19 века, в разных цивилизованных странах начали приходить к осознанию, что рабство – это социальная несправедливость, что это нарушение порядка взаимоотношений между людьми. Но на это все повлияло христианство. Я не буду говорить о проповедниках, которые много об этом говорили, которые акцентировали на этом внимание, которые сражались, жизнь свою полагали, которые просто темой постоянной их проповеди, обращения к обществу была эта мысль, что рабство – это нарушение. Кстати, самая последняя страна, которая заявила о запрете рабства в 1981 году, не так давно, Мавритания. Если на карту посмотрите, это северо-запад Африки. Но эта декларация была только на бумаге. Там до сих пор, в этой исламской стране, реально существует рабство. У меня еще одна есть информация. Конечно, это не подтвержденные данные, это тоже собирательно, что по самым скромным оценкам, от 20 до 60 миллионов человек на земном шаре находятся в рабстве, которых крадут, порабощают, увозят, обманывают. Я знаю, что на Украине приблизительно около 100 тысяч девушек находятся в сексуальном рабстве, которых обманули и пригласили поехать массажистками работать, либо танцовщицами, либо нянечками-сиделками, либо еще куда-то. Потом они приезжают, везут их якобы в гостиницу, отбирают у них документы. И помимо их воли, их содержат годами в сексуальном рабстве, глумясь над людьми. Если брать Восток, в Индии очень много детей и женщин находятся в рабстве. Работают они за крохи, физически над ними насилие производят. Это то, что люди могут знать и немножко контролировать. В принципе, ничего по большому счету не поменялось, потому что выросло население Земли, и желание просто так работать, возможно, вы чью-то обувь носите, кто шил в неволе, либо еще чего-нибудь в ваши руки попало, что где-то когда-то было кем-то сделано просто даром, бесплатно, за кусок хлеба там, или просто за стакан воды. Но вернемся к истории того времени, когда жил апостол Павел. Вы знаете, тогда, когда были рабы того времени, оно не всегда было в каких-то таких темных красках. Не всегда рабы жили в яме, не всегда они, не обязательно они ходили в кандалах, вот, они ловили жуков, кушали, да, их там, или крыс, или пили дождевую воду, и вот, возможно, где-то такое было, но в массе своей дело обстояло по-другому. Иногда рабы жили даже лучше, чем свободные люди. У некоторых свободных людей утром он просыпался и выходит на площадь, чтобы пойти где-нибудь подзаработать. Его никто не приглашал. Помните из притчи Христа? А у рабов, которые были под влиянием господ своих, у них было трехразовое питание, я догадываюсь, кровь над головой. Многие из этих рабов, так называемых рабов, это были преподаватели, это были те люди, которые обучали детей господ. Это были высококлассные ремесленники. Это были какие-то инженера. Это были воины прекрасные. Это были во многом своем адекватные люди. Хотя, да, вот жестокость человеческая, где не было христианства и влияния, да, Духа Божьего, истины Писания. От старых рабов, от болеющих рабов избавлялись. Вот просто выкидывали их на улицу. Если кто-то подобрал, могли продать как вещь. Но в целом о рабах заботились. И теперь мы возвращаемся уже не просто от исторического такого обзора, а конкретно к нашему тексту. И вот Павел говорит, обращаясь: «Итак, вы, рабы, будьте послушны или повинуйтесь господам вашим». Для меня очень яркий такой сигнал. Мне кажется, я думаю, что я не ошибаюсь, что в одной церкви могли сидеть вот по одну сторону и другую сторону разные социальные люди, могли сидеть вместе и рабы, и господа. Потому что нет смысла Павлу обращаться к рабам, которых не было в церкви. Рабы-христиане были в церкви, и рабы и господа-христиане были в церкви. Точно так же, как апостол обращался к мужьям и женам, и к детям, и родителям. Они должны были слышать это послание. Он не гипотетически, думая о том, что через 100 лет в Европе где-то будут читать это послание, и люди вот примут какие-то там сведения к действию. Так вот, эти люди были вместе. И очень интересно, что Павел дает инструкцию, как поступать в социальной сфере, если ты начальник, если ты подчиненный. Вот мы с вами посмотрим. Я думаю, что будет полезно, если вы руководитель, начальник, у вас есть какой-то бизнес, вы руководитель, там, начальник цеха, кто бы ни был. Даже если вы менеджер в ресторане, люди, которые заходят к вам, они уже под вашей властью находятся. Если вы водитель маршрутки, всякий, кто зашел в транспорт, он уже под вашей властью. И наоборот, если вы зашли в ресторан, вы зашли в магазин, вы зашли в транспорт, вы уже под властью, вот пусть даже невидимое, но вы находитесь на территории, где вы должны подчиняться тому порядку. Вы не можете просто зайти в маршрутку и закурить. Я надеюсь, что среди нас нет вообще курящих. Или вот что-то такое делать, то, что вы себе позволяете дома делать. Вы находитесь под властью той территории, где это предусмотрено. Так что эта тема абсолютно полезная. И она полезна, опять-таки, для всех. И родители, которые имеют власть над детьми, и служителями церкви, которые имеют полномочия руководить церковью, которую Бог дал. И снова, держите в разуме, братья и сестры. То, что Павел здесь говорит, невозможно исполнить, если христианин не будет возрожденный, это во-первых, Это по умолчанию, да, даже об этом, может быть, не стоило говорить. Во-вторых, если он не будет исполнен Духа Святого, если Дух Божий не будет контролировать его мысли, его чувства, формировать его характер, его сердце, что в конце концов приведет в действие его волю. Все это останется сухой теорией. Снова оно закончится и не будет иметь никакой силы. Так вот, в этом контексте исполняйтесь Духом, и Павел перечисляет все эти сферы, добираясь, и на этом, кстати, он не заканчивает, следующий раздел будет идти о духовной войне, это уже персональные такие внутренние процессы, но здесь сейчас как раз то, что мы рассматриваем, социальный вопрос. Итак, давайте мы прочитаем наш текст, Ефесянам 6 глава, с 5 по 9 стих. Ефесянам 6 глава, с 5 по 9 стих. «Рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего ко Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Вот очень легкий план Павел нам предоставил для проповеди, очень простую схему. Поговорим, во-первых, об ответственности подчиненных перед начальниками, и потом мы поговорим об ответственности начальников перед подчиненными, подразумевая ответственность перед Богом. Но я хочу сделать акцент. Отношение подчиненных христиан. Если бы взять этот отрывок и прийти в какой-нибудь колледж или институт, где люди готовятся, да, вот вступить, скажем, там, в большой бизнес, бурный бизнес, и прочитать им эти тексты, ну, как минимум, вот просто бы высмеяли, сказали, это не работает. Но Павел обращается к верующим людям в разумении, в надежде и понимании на то, что это будет работать, эти люди будут практиковать это там, где они находятся. Итак, 7 характеристик вот, ответственности, которые Павел подчеркивает по отношению к подчиненным или в данном контексте, в данном отрывке, буквальном понимании рабов перед своими господами или работников перед своими работодателями. Так, самое первое. Апостол Павел говорит, повинуйтесь со страхом и трепетом. Это очень сильное и резкое выражение. Вот страх – это слово, которое мы сегодня имеем, фобос, фобия. И трепет – это на самом деле дрожь. Конечно же, Павел не говорил о буквальном проявлении, когда к вам зашел начальник в кабинет, и вы встали и вот так вот сделали. Показали ему, что вы вострепетали. Речь идет о внутреннем состоянии. Чтобы умягчить все это и сделать более понятным, речь идет о том, повинуйтесь с огромным уважением к своим руководителям. Христианин должен уважать своего руководителя, кто бы он ни был. Даже если вам кажется, что он неадекватный начальник, что он многих вещей не понимает, как нужно делать, и он дает какие-то самые глупые, может быть, поручения или какие-то приказания. Писание говорит о том, повинуйтесь своим начальникам с огромным уважением. Я несколько текстов хочу прочитать, вот, которые помогут дополнить эту мысль Павла. Первый отрывок – это из первого послания апостола Петра, 2 глава, с 18 по 20 стих. Послушайте, один и тот же Дух Божий расположил сердце Петра, которые жили с Павлом в одно время, у которых была одна и та же культурная особенность, в одной и той же церкви, в одном и том же формате были и господа, и рабы. И вот что Петр пишет. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Вот оно. «Не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если вы, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Иногда приходилось слышать, когда люди, христиане, могли жаловаться о своей какой-то несчастной судьбе на работе, когда говорят: вы знаете, у меня проблемы со взаимоотношениях со своим начальником, он меня ругает и вечно бухтит, недоволен, и вот постоянно что-то ему не нравится. Но когда начинаешь узнавать, что-то человек регулярно опаздывает на работу, не делает работу так, как нужно делать, конфликтный человек в отношениях с людьми в коллективе. Вот, вот Петр говорит: если вас наказывают по делу, не подавайте себе жертвой, вы это заслуживаете. И потом вы говорите, что кто-то плохой, вы хороший, ничего подобного. И наоборот, если ваш начальник суровый, подразумевается неверующий человек, откуда ему взять исполненность Духа Божьего? У него свои планы, свой подход, у него свое дело. Если он дал вам участок огорода вскапывать и говорит: вот от сихи до ужина, ну вы должны это делать, насколько сил хватит. Он ваш руководитель. То тогда это угодно Богу, если вы с терпением и уважением относитесь к тому начальнику, который дал вам это повеление. Еще один текст. Екклезиасты, 10 глава, 4 стих. Соломон был мудрым и наблюдательным человеком. Сам был руководителем большой страны. Смотрите, что он говорит. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего». То есть не убегай сразу с работы. Не делай вывода того, что ты не туда попал. Потому что кротость покрывает большие проступки. Чья кротость? Кротость подчиненного. Твой характер сможет повлиять каким-то образом на ситуацию. Вы понимаете этот принцип? Иногда нам хочется, всем нам хочется изменить людей вокруг себя, изменить обстоятельства, в которых мы оказались. Теперь догадайтесь, где бы мы ни оказались, найдутся точно такие, только с другими именами, с другими лицами, но с таким же подходом, отношением, или, может быть, еще где-то хуже, или еще где-то в чем-то сложнее. Потому что мы такие. И вот если есть внутри нас какие-то колючки, они будут цепляться друг об друга. Они будут причинять и нам самим боль, и другим людям боль. Но если есть кроткий характер, смиренный дух, покорный дух, уважительное отношение к людям, возможно, обстоятельства не нужно будет менять. Вы правильно будете жить в этих обстоятельствах. Помните, откуда Павел писал это письмо? Он сидел под пальмой, да, в окружении своих друзей, Тимофея, Тита, Луки, они там вот ветками на него мух отгоняли, и он сидит, пишет мемуары, да. В тюрьме находится человек. В тюрьме находится человек. И мы знаем, что обстоятельства в тюрьме, ну, мягко говоря, не самые благоприятные. И мы много раз говорим об этом. Он никогда не просил, чтобы они молились, чтобы изменили обстоятельства, чтобы кормили чаще, вот, может быть, поили лучше, одевали теплее. Помните, он просит Тимофея: попроси того-то и того-то, вот, сделать вот это, а ты возьми книги, возьми накидку, принеси мне. Государство не заботилось о том, чтобы одевать и кормить очень сильно. Но он никогда не просит изменить обстоятельства. Но он очень рад, находясь в тех обстоятельствах, потому что он доверял суверенности Бога, что раз меня Бог сюда поместил, я буду влиять на этих людей. И он это делал. И Евангелие распространялось. Посмотрите, как христианство отличается от всякого человеческого прагматизма. Тогда, когда человек исполнен Духом Святым, когда он четко понимает замысел Бога в его жизни. Следующее. Павел говорит, что нужно повиноваться по плоти. Я думаю, здесь несложно разобраться, что имеется в виду. В данном случае это не относится к сфере духовной или моральной ответственности. Если начальник заставляет вас делать что-то вопреки вашей совести или духовным истинам, то, что Писание четко говорит, вот здесь заканчивается его власть. По плоти это значит, он имеет право на вашу плоть физически попросить или дать повеление это сделать, интеллектуально вот это вот подумать, разработать там следующий план на пятилетку, да, или еще чего-нибудь. Вот этим он распоряжается. Но что касается ваших убеждений и вашей совести, Павел говорит, это линия. Повинуйтесь своим господам по плоти. И да, господа, которые были под влиянием своего хозяина, они не могли сегодня, придя на поле, отработать целый день у другого господина, который мог бы ему сказать, слушай, пока твоего нету, давай-ка у меня поработай. Своим господам, точно так же, как жены повинуются своим мужьям, точно так же, как мужья любят своих жен, и дети повинуются своим родителям. Вот это очень хорошая связка, которая указывает на эту тесность взаимоотношений. Так, повиноваться по плоти следующее. Повиноваться в простоте сердца, Павел говорит. Повинуйтесь в простоте сердца. Смотрите, куда он указывает. На характер человека. На то, что внутри человека находится. Более дословно это повиноваться искренне, повиноваться или быть послушным бесхитростно. Ведь все-таки можно повиноваться, да, как мы говорили о детях, попросить вынести мусор или какую-то грязную работу сделать. А ему не хочется. Дети говорят, а что я? Что всегда я? И он может делать это. И вот это «что всегда я» будет 15 минут это делать. С недовольным лицом, с громким звуком. Он это сделает. Вот это та же самая мысль. Если вам начальник говорит, вы, не знаю, пришли откуда-то, с одного поручения, вы смотрите, что в коллективе сидят чаек пьют, вам начальник еще говорит, о, слушай, сходи еще это сделай. «Что я? Они что?» Так вот, повиноваться в простоте сердца – это искренне. Это вот без всякого внутреннего какого-то напряжения, робота, где внутри нет осуждения, где нет критики какого-то, какой-то, нет вот вспышек гнева, раздражения. Или, может быть, даже испытать такое состояние, да, что «хорошо, вы делаете вид, что вы мне платите, а я сделаю вид, что я работаю». Я этому учился, когда сам работал. Да, и вот я это изнутри знаю. Да что они там? И тащат с работы 2-3 зарплаты. Потому что они-то считают, что моя квалификация вот такая-то, у меня такой-то разряд. А что они мне платят вот столько-то? Я должен работать определенный период времени, с такими-то льготами, отпуском, больничными, со всем этим. Этого ничего нету, поэтому что я, крайний, что ли? И народ тянет. Но апостол говорит, должно быть в простоте сердца, это состояние сердца, которое наполнено Духом Господним, Духом Божьим. Особенно, да, вот, если твой начальник христианин, послушайте, что Павел говорит Тимофею, первое послание его, 6 глава, 2 стих, очень сильный отрывок, который ну, просто дополняет вот эту вот мысль. Послушайте. «Те, которые имеют господами верных, смотрите, те слуги, те рабы, у которых господа верные, то вы не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, или можно было бы сказать, благодетельствуют вам». Знаете, что вот в последнее время я стал все чаще и больше слышать о том, что христиане не хотят нанимать к себе на работу христиан или не брать себе христиан ремонт делать. Вот один человек мне рассказывал и говорил, я когда нанимаю братьев на работу, там что-то сделать, я им уже не говорю, сделайте как для Господа. Да, это же стимул, Павел об этом говорит. Делайте от души, как для Господа. Я им уже не говорю, сделайте, как для Господа. Я говорю, сделайте, как для себя. Я подумал, точно, разница в чем? Сделай для Господа. Бог добрый, Он простит, Он исправит, Он помилует, Он не заметит, Он ругать не будет. Но если ты себе сделаешь криво, то тебя жена будет ругать, или еще какие-то проблемы будут, или через время переделывать надо будет, скупой дважды платит, сделаешь из дешевых материалов, или смесь разбавишь какую-то, оно где-то потрескается, рухнет, для себя сделаешь очень хорошо. Я очень благодарен за наших братьев, которые в церкви есть, да, я хочу сказать, что многих из вас я рекомендовал бы, потому что вижу ваши отношения, вот вы научены этим принципам, да, делайте как для Господа. Это очень хорошо. Но смотрите, Павел уже тогда говорил, вы не должны с пренебрежением относиться к вашим работодателям. Титу, еще один текст прочитаем. 2 глава, 9-10 стих. Вот он пишет пастору, да, чтобы во время проповеди, вообще наставление людей, он говорит, рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Вот это, не красть. Не красть ни время, ни материал, ни репутацию, ничего из-за того, что можно в эту категорию воровства подходит. Не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем очень красиво, смотрите, были украшением учению Спасителя нашего Бога. И вот отсюда перетекает следующее повеление. Повиноваться как Христу. Павел говорит, повинуйтесь подобно тому, что сам Христос принял вас на работу. Вспомните свое детство, когда папа, мама просили вас уборку сделать. Было у вас искушение, там кусочки, когда вы подметаете где-то под коврик, или где-нибудь в уголок, или оставить вот так ногами, вот разбросать, чтобы оно не так заметно было. Вот маленькая такая деталь, она может всю жизнь нас преследовать и сформировать нас, что где-то вот чего-нибудь остается. Да, это не важно. Это ерунда. Это вообще на целую картину не повлияет. Это важно. Делайте как Христу. Воспринимайте это, что это будет благо ко Христу. Если вы моете посуду, вы понимаете, что, да, очень важно кастрюльку внутри помыть. И вы думаете, все равно сейчас она забрызгает, что я снаружи буду мыть? Делайте как Христу. Моете машину. Я сам этим страдаю, таким фарисейским подходом. Мою только снаружи, да, чашу, блюдо. Внутри машину редко там пыль вытереть или попылесосить, потому что нужно, чтобы видели, что я на чистой машине езжу, а то, что внутри могу сам пылью дышать. Ну, какая разница, это мои проблемы. Вот делайте все как Христу, особенно в этих отношениях, когда вы находитесь в рабочих условиях. 6 стих. Павел продолжает и говорит, повинуйтесь без видимой услужливости. Без видимой услужливости. Чтобы проще объяснить, не пускайте пыль в глаза. Не делайте вид, что вы работаете. Не имитируйте эту бурную деятельность именно только тогда, когда вы увидели на горизонте или уже, знаете, шаги или дух, дыхание вашего начальника, что он подходит к этой двери, и вы сейчас все сорвались и начали это делать. Именно об этом Павел говорит. Если у вас есть хоть какой-то трудовой стаж или небольшой, пусть, опыт, вы понимаете, что в отсутствие начальника многие люди делают не то, что нужно делать. Я догадываюсь, что бывают такие вещи. Вот свою работу сделал, ждешь нового приказания. Можно... ну, не знаю, посидеть, отдохнуть, пообщаться с кем-то. Но это пусть будет или было бы лучше исключением, чем правилом. Но мужики на работе в домино могут играть, куда-то поехать, по магазинам походить, женщины. Вот в зависимости от чего-то такого люди крадут время. Но как только появляется начальник, все, пахари такие, что не успеют вспотеть, а будут показывать, что они очень сильно трудятся. Без видимой услужливости, Павел говорит. Кроме этого, не заискивать перед руководством, чтобы они повысили зарплату, чтобы сделали какую-то надбавку. Потому что взаимоотношения между работниками и хозяевами, вы же знаете какие. Одни хотят, чтобы ты работал много, но за такую сумму, за такую цену, да, зарплату. А другие хотят, чтобы зарплаты было больше и работы также меньше. И вот эта непрекращаемая карусель, она создает напряжение в обществе, создает напряжение между начальниками и подчиненными. Поэтому Павел, начиная наставлять верующих в этой сфере, говорит: «Слуги, повинуйтесь». И он перечисляет, каким образом: от сердца, как Христу, без видимой услужливости. Мы еще снова в 6 стихе, смотрите, та же стрела в ту же цель направляется: «Повинуйтесь от души». И вот цель: исполнив волю Божью. Я на секундочку здесь хочу остановиться. Мы с вами очень образованные, да, и мы понимаем, что рабство – это нарушение социальных отношений, это катастрофа. Смотрите, Павел, Христос, Петр, другие ученики в ранней церкви, отцы церкви никогда не призывали к свержению власти. Никогда. Если бы Павел сегодня оказался среди нас, и мы задали вопрос: Павел, как ты лично относился вообще вот ко всему этому? Что есть рабы и господа, и вообще вот эти взаимоотношения? Он бы сказал: я не согласен. Но он понимал, что Бог его не призвал развернуть поезд на ходу. Потому что если бы вся эта система рухнула, в обществе был бы хаос. Павел в единичных случаях, помните, говорил: призван быть рабом, оставайся в этом положении. Если у тебя есть возможность стать свободным, смотрите, как он это называет: воспользуйся лучшим. Быть свободным – это лучшее. Это именно то, что должно быть. Но если ты не можешь им быть, читай послание к Колоссянам, читай послание к Ефесянам, читай другие послания и знай, как тебе функционировать. Но, друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах ни Христос, ни Его ученики никогда не призывали людей к свержению действующей власти. Они должны были подчиняться даже суровым, даже грубым, неверующим, язычникам, идолопоклонникам, распутным людям, финансовым транжирам, всем тем, кого можно было бы назвать или посчитать людьми, которых не стоит даже уважать, чтобы на него посмотреть. Это принцип. Это принцип, это христианство. Вот почему стали появляться потом, да, такие лозунги: мы не рабы, рабы не мы, свергнем эту власть, нападем на эту власть, уберем этих начальников, мы сами решим, как должно быть. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Повинуйтесь от души с целью исполнить волю Божью. Бог желает, чтобы это общество было таким, какое оно сегодня есть в этом контексте, которым он управляет. И когда ему надо, он разберется. И он сделает. И прошли века. И он отменил все это. Посмотрите, как Бог возвеличил статус женщины. Конечно, он настолько где-то там маятник качнулся, что потом феминизм стал зашкаливать. Бог возвеличил статус детей. И он тоже маятник общества подхватило, качнуло настолько в другую точку, да, что дети ни за что ставят сегодня родителей, не уважают. В этом проблема. Но благородство всему этому дало христианство, церковь. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И даже в самых отдаленных каких-то краях вот статус равноправия, он приобретает свое влияние, свою ценность. 7 стих. Павел продолжает и говорит: повинуйтесь с усердием. Дословно, повинуйтесь с добрым намерением. С добрым намерением. Без принуждения. И вот здесь есть намек на то, что работник сам должен проявлять инициативу. Не просто, как мы говорим, да, принеси, подай, почухай. Вот, предмет такой, иди это сделай, только ничего, опа, уже все. Вот, и это бремя будет. Но делать это с усердием, пройти два поприща. Если, может быть, нужно на час или на два часа задержаться на работе, ну, не намекайте, что вам нужно доплатить. Вот в этом есть усердие, в этом есть вот это доброе, радостное, свободное, никем не надавленное расположение. Это сердце христианина. И еще одна мысль. Павел говорит, служите с усердием. Я долго не буду останавливаться, но смотрите, всякий, кто работает, воспринимайте свою работу как служение Богу. Вы знаете, что вот именно реформация, вот эту концепцию работы, да, то, что Мартин Лютер говорил, что даже доярка на своем месте, когда она четко, правильно занимается тем, чем она должна заниматься, этим она служит Богу. Воспринимайте как служение, потому что вокруг вас есть неверующие люди. Молитесь об этих людях. Просите, чтобы Бог формировал ваш характер, чтобы вы были светом и солью для тех людей, которые там рядышком. Понимая, что эти люди однажды тоже окажутся в вечности. Если вы врач, преподаватель, если вы в сфере быта работаете, услуг или еще чего-нибудь, хорошо, что вы стрижку хорошо сделаете, хорошо, что вы им пошьете классный костюм или там кость вправите. Помните, что Бог желает, чтобы через церковь достигать душ, спасения людей. Поэтому, когда христианин на работе конфликтный, алчный, ворчливый, недовольный начальником, он бухтит на всех, подбивает людей в коллективе или еще чем-нибудь, пытается саботировать что-то. Это будет, понимаете, вот уже на местах восприятие, возможно, вся церковь такая. Их там так учат. И наоборот, когда будут видеть ваш измененный характер, друзья, поверьте, люди просто зададут вопрос, почему ты такой? Вот все так реагируют, все так поступают, почему ты по-другому? Это касается школьников, студентов, когда вся толпа встала и сказала, а мы сегодня сочкуем химию или физику, потому что мы не успели сделать. И вам не надо бояться этого течения. Я не пойду. Ну и считайте меня кем угодно, я не пойду. Вот это элементы вашего страдания за Христа. Это ваше почтение ко Христу. Это ваша любовь к Богу, к высшему авторитету, которым вы показываете в видимых человеческих пропорциях. Это очень серьезно. Я воспользуюсь паузой и скажу, без исполнения Духом Святым, без правильных отношений с Богом, друзья, это невозможно сделать. Об этом можно мечтать, об этом можно говорить, это можно хотеть, это даже можно попробовать. Но чтобы это стало образом жизни, это невозможно. Нужно быть исполненным Духом Святым. Восьмой стих. Последнее. Повиноваться, ожидая награды от Господа. Повиновение должно пронизывать ожидание того, что люди вас почтят, заметят, похвалят. А снова повторюсь, поднимут вам зарплату, дадут вам какие-то льготы или еще чего-нибудь. Может быть, ваше усердие будет полностью проигнорировано. Может быть, внутри вас будет очень сильное огорчение или обида, что вас прошли мимо. Павел говорит, Бог никогда не упустит то, что вы делаете как для Господа, от души, от сердца, с измененным характером, с любовью, послушанием. Он обязательно, рано или поздно, Он почтит вас. Вам нравится это? Вы видите мотивацию? Не человекоугодники, не пускать пыль в глаза, не пытаться впечатлить начальника или людей, что вы трудолюб такой. Бог видит, Бог чувствует, Он понимает, с чем вы сталкиваетесь, и Он обязательно, Павел замыкает вот этот вот круг, говорит, Он обязательно почтит вас. В этом должна быть надежда. Это касается служителей церкви. Это касается миссионеров, это касается всех сфер. Когда люди приезжают год, два, три, пять, десять лет, благовествуют, проповедуют, помните, Вильям Керри, много лет прошло, ни одного покаявшегося человека. Через семь лет один. Фух. И то непонятно, по-настоящему или нет. Но все, что там сегодня, да, в Индии и в той местности христианства существует, миллионы людей, благодаря этому человеку, который знал, Бог сделает свое дело. Он это делал от души, как для Господа. Он это делал с целью ожидания, что Господь почтит его труд и принесет обильный плод. Ну, теперь, следующее. Павел не оставил начальников без наставлений. И 9 стих, да, он меньше дает им информации, наставления, но тем не менее не обходит, может быть, неудобных тем, неудобных таких вещей, где просто бы начальник чувствовал себя начальник. Я умная, вы все не догоняете, извините за сленг. Это мое дело, а вы все вот просто пришли и ушли. Вы как бы не в моей судьбе. Кстати, я из своего опыта, когда работал, я заметил, вот есть три категории руководителей. Первая категория, и мне кажется, очень распространенная, это категория, когда человек, руководитель, работает на цель. Ему по-особому не нужны люди. Люди – это как механизм, да, вот живые материалы, которые просто работают на его цель. Ушел ты, заболел ты, с тобой что-то случилось, умер ты, да, ладно, вот. Свято место, да, вот не бывает пусто, другого найдем. Я вот сделаю рекламу, там пообещаем чего-нибудь, придет другой человек. Это люди работают на цель. Кстати, в христианстве я сталкивался со многими людьми, у которых лозунги, планы, вот эти видения. И вот собирают людей вот по схеме. Создадим колхоз, колхозники найдутся. Главное создать вот эту вот систему. Мы запустим этот механизм, и оно будет меняться, неважно. Вот есть цель. Вторая категория, противоположная. Они ориентированы на отношения. Это добрые люди. Они очень внимательны. Но они во многом проигрывают, когда в их команде, в их коллективе нетрудолюбивые, не благочестивые, неспособные люди, они некомпетентны, неадекватны. Они могут взять на работу хорошего человека, родственника, но он не в зуб ногой в этой системе, допустим, компьютерной, или понимать в каких-то программах, да, но он хороший, он вовремя придет, вовремя уйдет, он будет что-то делать, но он некомпетентный, его будут терпеть. Но будут терпеть одновременно и убытки. Вот подумайте об этом. Мы хотели бы, чтобы были квалифицированные работники. Я вам скажу, что я бы лег бы на операцию сердца к неверующему человеку под нож, который имеет опыт и который на самом деле специалист, чем к доброму, духовному пастору со стажем, который, ну, просто где-то отучился в мединституте когда-то, и то, может быть, я знаю, что так не бывает, да, заочно, на хирурга, и потом, чтобы он мне операцию на сердце сделал. Присесть своей любви к братьям-христианам, вы понимаете? Поэтому есть те, которые ориентированы на цель, и есть те, которые ориентированы на отношения. И вот категория, которая, на мой взгляд, кажется, должна быть сбалансирована, это руководитель, который ориентирован на цель, через отношения, который ценит людей, любит людей, заботится о людях. И, конечно же, он видит эту цель. Таким был Христос. У него была цель. У него была цель. Помните, когда я немножечко в сторону хожу, но чтобы проиллюстрировать вот эту мысль, чтобы понятно было, когда большая группа учеников начали саботировать проповедь Христа и говорить, что он странные какие-то речи говорит. Есть его тело, пить его кровь, помните? И перестали ходить с ним. То есть до того, когда он их кормил, когда они видели чудеса, когда они были в лучах славы, мы рядом с ним, мы вместе, а потом вдруг он повел себя, на их взгляд, настолько странно, вызывающе и даже оскорбительно, они сказали, не-не-не, все. Мы, наверное, долго наблюдали, вот эта точка, мы уходим. У Христа была цель. И он у учеников спрашивает, вы не хотите уйти? Я не пойду за вами, я не буду бегать. У меня есть цель, я иду к этой цели. Точно так же, как Петр останавливал, говорит, не иди в Иерусалим. Христос говорит, отойди отсюда, у меня есть цель. Но при всем этом, посмотрите, как Христос кропотливо возился с ними. Как Он терпел их ошибки, их несовершенства. Как милостиво Он просто впитывал в Себя все то, что мы бы вспыхнули. Вот эта вот глупость Иакова и Иоанна, когда они самарян хотели сжечь, когда они запрещали другим людям из другой деноминации, да, запрети им, потому что они не ходят с нами, а делают то, что мы делаем. Почему они вот не такие, ходят туда, а не сюда? Много таких вещей. И самое высокое, где мы видим, это его низкое склонение, когда он мыл ноги им. Хотите видеть модель лидера? Служите. Об этом говорит апостол Павел к руководителям. Первое. Усмиряйте строгость. Или в нашем тексте. И вы, господа, поступайте с ними так же, усмиряя или умеряя, ограничивая строгость. И вот эта вот фраза «так же», она относится к предыдущему, чтобы мне не перечислять. Точно так же, как слуги должны относиться к вам с уважением, почтением, с пониманием, точно так же относитесь вы к ним. Он не говорит «удалите строгость», а он говорит «усмирите эту строгость». Что это значит? Не господствуйте над жизнью людей. Это не ваша собственность на века. По плоти. Вы их не родили. Это не то, где вы можете просто распоряжаться ими как предметами. Не надо им угрожать. Не нужно им манипулировать. Не нужно быть... Вот я повторюсь, да, сосредоточен только на свои цели, чтобы побольше заработать денег. И неважно, какой ценой, болеешь ты, не болеешь, у тебя ребенок родился, выходи на работу. Или разные вещи могут быть. Усмиряйте строгость. Будьте добрым человеком. Будьте сердечным человеком, способным входить в положение человека. Его опыт, возраст, многие другие какие-то вещи. Принимайте или должны принимать решения на основании Священного Писания. Есть авторитет Библии, который должен формировать вас. И в соответствии с истиной вы должны быть добрым. В соответствии с истиной вы должны быть справедливым. Вы не должны наказывать человека, не разобравшись. Вы не должны грубо разговаривать. Вы не должны орать, оскорблять, унижать в присутствии других людей. Это легкий метод. А если еще где-нибудь сленг какой-то сказать, такой граничащий с руганью, да, вот как некоторые люди говорят, ну, без этого меня не поймут, или без этого вот наш коллектив, он просто, мы говорим на латыни такой, все друг друга понимают, мы даже не считаем, что это вот как-то плохо. Ничего подобного. Так не должно быть в христианских взаимоотношениях. Исполненный Духом Святым, христианин, начальник, он по-другому себя ведет. Он будет или должен способствовать лучшим условиям жизни. Если помещение, где люди работают, холодное, надо раскошелиться, купить, чтобы там обогреватель какой-то поставить. Если жарко, чтобы там кондиционер был, если есть возможность. Если человек сидит на табуретке без спинки, чтобы была спинка. Если человек все время стоит, разрешать ему, чтобы он 15 минут посидел. Если человек с лопатой работает, натирает мозоли, посмотрите, может быть, ему рукавицы нужны. Если он зимой работает на улице, в резиновых сапожках, может быть, ему какую-то обувь приобрести, теплую, шапку. Ну вот разные вещи. Я просто об этом говорю, потому что мне иногда приходилось покупать вещи для того, чтобы я работал, потому что начальники не выдавали. Он мог прийти и спросить, сделал? Сделал. Или не сделал, потому что нет там инструментов каких-то. Сейчас будет. Все остальное его не интересовало. Это человек цели. И были такие люди, ну просто, вот в этой цепочке от высшего руководства, где-то вот в среднем звене. Ты понимаешь, просто человек-душа. Просто классный, классный человек. И он знал, что у тебя в семье. И он знал о детях твоих, и мог спросить, и пообщаться, и к себе в гости пригласить. И открытый, контактный. Думаешь, только еще бы ему уверовать в Иисуса Христа, и вот одного тебе не достает. Ну и последнее. Последнее. Проявлять смирение, понимая ответственность перед Богом. Смотрите, что Павел говорит. Усмиряйте строгость. То есть убавьте этот пыл, не думайте, что там громким голосом или еще чем-то, вашим взглядом или поведением, фырканием, обидой, молчанием вы сможете что-то изменить. Ничего подобного. Проявляйте доброту. При всем этом, помня, что над вами есть Бог, что над вами есть Бог. Какой Бог? Который нелицеприятен. Понимаете, что такое нелицеприятен? Бог не обращает на погоны, на титулы, на возраст, на мышцы, на количество денег в банке, на знакомство, на все то, что могли бы мы здесь друг на друга влиять и чувствовать, о, это зашел золотым перстнем, проходи сюда, садись. А ты в простой одежде, помните, Яков говорит, а ты стань там или сядь тут у ног моих. И он говорит, не пересуживаете ли вы? У Бога нет лицеприятия, ему абсолютно все равно. Ты такой же человек, ты сделан из такого же теста. И у тебя такие же проблемы, у тебя такая же физиология, психология. Ты абсолютно такой же, как и твой подчиненный. Бойся Бога. И вот я упомянул Иакова, хочу прочитать один текст, 5 глава его послания, 4 стих. Очень сильный текст. Послушайте. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет». И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Если очень кратко, то Иаков тоже обращается к верующим. И он говорит, вы наняли людей, чтобы они поработали на вашем поле. И вы им не заплатили. Они идут домой, и они не могут накормить детей. Они сделали вам то, что вы обещали им. Но вы не исполнили то, что вы им обещали. Поэтому они пришли домой и вопиют к Богу и говорят, «Господи, мы остались без денег, мы отработали, и нам эти люди не дали, не заплатили. Будут проблемы. Бойся Бога». Как одна категория людей – бойся Бога, так и другая категория людей – бойся Бога. Все вместе. Друзья, посмотрите, какое красивое наставление для верующих. Исполняйтесь Духом Святым. Подчиняйтесь под Его влияние. Подчиняйтесь, позволяйте Ему формировать ваши чувства посредством Слова. Подчиняйтесь Его истине. Тогда вы то, что здесь сказано, сможете исполнять. И так, как говорил Павел, будете украшением учению нашего Господа Иисуса Христа. Будьте лучшими работниками, будьте лучшими начальниками, пасторами, служителями, будьте лучшими водителями, будьте лучшими сантехниками, дворниками, врачами, преподавателями, кем угодно. Будьте лучшими, потому что к этому призвал нас Господь. Для того, чтобы через такой образ жизни являть Его славу, в Его честь и в Его имя. Давайте помолимся. Отец наш, мы снова перед зеркалом Твоего Слова можем видеть свои недостатки и обнаженность души своей, искажение наших поступков, наших чувств и желаний, когда мы можем притворно уважать друг друга, когда мы можем притворно исполнять то, что должны исполнять от чистого сердца, независимо, подчиненные мы, либо руководители. Ты всегда смотришь на сердце человека, на его характер. Благодарим Тебя за апостола Павла, который так мудро распорядился Словом Твоим и через влияние Духа Святого написал нам в наставление именно все то, что нам нужно. Единственная наша проблема, что мы это не можем исполнить по причине нашей либо духовной лени, либо неразумения того, как это делать. Наполняй нас благодатью Твоей, Духа Святого, чтобы мы в семьях любили друг друга, чтобы мы с любовью относились к нашим детям, чтобы мы правильно могли жить в обществе, чтобы в конце концов, Отец, была вся слава только Спасителю нашему Иисусу Христу. Так Ты задумал, так Ты желаешь, так Ты хочешь, чтобы распространять познание о Тебе, чтобы наша видимая жизнь была подтверждена и словесной жизнью, чтобы мы могли объяснять причину, почему мы другие люди, потому что мы в Твоих руках, мы искуплены, мы дети Твои, мы инструмент Твоего благословения для этого общества, которое живет заблудший, в грехе, в темноте, в несчастье, в бесцельной жизни, в пустой и одинокой. Поэтому, Господи, благослови детей Твоих, народ Твой, новую неделю, когда дети Твои разойдутся по разным местам, кого Ты куда поставил, среди неверующих людей, либо в семьях, на работе, в обществе, где бы это ни было, Отец, благослови, чтобы там была явлена Твоя слава через послушную, праведную жизнь детей Твоих. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся, благословенный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.